8 часов 6 минут, вторник, май, день 20. В Москве 3 балла, 10 градусов, ощущается как 7. Хорошая погода ожидается ближе к выходным. Обещают люди, которым мы все доверяем. Метеорологи называются. Это первое. Второе. У нас не работают сообщения на... никуда. Я не могу читать ваши сообщения, куда бы вы ни писали. Это первое или это второе уже. Третье. Это вообще не проблема, потому... Что? Тут они идут. Мы придумали по-хитрому. Будем вас читать с подвыподвертом. Доброе утро, Алексей. Хорошего эфира. Всем настроение в такую мрачную погоду, пишет Сергей. Ну, нормально, оказывается, все видно. И что, обновлять каждый раз надо страницу? Ну, обновляй. Доброе утро. Как здорово было вчера видеть Евгению Волгину в открытом эфире. Спасибо редакторам, пишет Глеб. Ну, а то. Доброе утро. Вся в облаках Москва, пишет СВ. Опять очередной депутат докапывается до школьников, предлагает, чтобы каждый год дети сдавали переводные экзамены. Самые пустые депутатские инициативы касаются детей и ПДД. Фадеев, видимо, давно не выдвигал идей, решил по-быстрому отыграться на школьниках, пишет Елена. А Фадеев депутат разве? Я просто хотел спросить. Он же, по-моему, или он уже... Я еще помню, по-моему, когда программы на телевидении вел. Подождите. Фадеев, дети, экзамены, да? Я сейчас посмотрю эту новость. Глава СПЧ, вы о чем? Вы что? Вот, СПЧ, это такое, это суд по правам человека, да? Или нет? Совет, врочек. СПЧ, вы что, не знаете? Так, ну-ка. Единственный государственный экзамен. Необходимо дополнить выпускными экзаменами в школе, а также учитывать средний балл в аттестатах выпускников. Об этом на встрече в Уральском федеральном университете глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сообщил. ЕГЭ – это вступительный экзамен в университет. Фактически никакой оценки получения детьми образования в школе сегодня нет. И надо отделить одно от другого. Надо оставить ЕГЭ как вступительный экзамен, но нужно придумать некий механизм оценки получения образования детьми в школе. И это выпускная оценка, как это было в советское время, средний балл. Эта оценка должна иметь значение при поступлении в университет, сказал Фадеев. И по его словам, в СПЧ уже обсуждается данная проблема, идет работа над инициативой по новой системе оценки знаний школьников. Фадеев также отметил, что сейчас в школах России ЕГЭ по географии сдают только 3% учеников. Чтобы знания по предмету были более глубокими, глава СПЧ предложил вести экзамен по географии для всех учеников. Понятно, короче говоря, были одни экзамены, такие, давайте уберем эти экзамены, сделаем ЕГЭ. Сделали ЕГЭ, говорят, но верните старые, отвечают, старые возвращать не будем. Тогда давайте и те, и другие, давайте все экзамены вместе. Ну, разорятся люди на психологов потом этих всех. Я не понимаю, в какой-то связке, видимо, работает господин Фадеев с психологами, психотерапевтами. Мне кажется, они вместе как-то идут, рука об руку. Вот вопросик такой. Почему люди, когда общаешься один на один, нормальные, и стоит появиться еще двум-трем человеком, так сказать, сразу начинаются какие-то шутки и так далее? Потому что, я коротко отвечаю, потому что это не в тему, да, вы флудите. Потому что так устроено человеческое общество. И когда образуется некий коллектив идей, людей, там обязательно будет альфа и омега. Все ясно. И никто не хочет быть омегой. Все хотят быть альфой. Ну, или хотя бы бетой. Ну, то есть бегать за альфой и носить тапочки. Поняли, да? Главное не омегой. Поэтому сразу же начинается. Кто из нас альфа, кто из нас омега? Потому что мы животные. Коротко ответил. Теперь возвращаемся к инициативе господина Фадеева. Может, СПЧ более важным для страны делами займется? Это пожелание от граждан, пишет Елена. Елена, подождите. Если СПЧ предлагает, ну, в лице Фадеева, какую-то инициативу по экзаменам, это еще не значит, что они другими делами не занимаются, да? Вы как-то обобщаете, причем не в лучшую сторону. Это не значит, что они другими делами не занимаются. Поэтому мы, как люди культурные, с вами должны просто ответить себе на вопрос. Идея это хорошая или идея это нехорошая? Вот и все, вот и все. Так как вам идея? То есть, вот смотрите, какая есть штука. У нас есть ЕГЭ, и вроде как вот не хватает экзаменов нам в школе. Внутренних еще каких-то. Вот как вы считаете, нужны какие-то еще дополнительные внутренние экзамены в школе? Потому что раньше вот они были, но, правда, не было ЕГЭ. Теперь есть ЕГЭ, и внутренних экзаменов нет. И вроде как это немножко нехорошо, считает господин Фадеев. И считают в СПЧ, соответственно, да? Может, не все, но вот Фадеев так считает. Может, его подчиненные наоборот, у которых дети выпускаются, говорят, что же он там наш начальник придумал-то вообще, господи. Еще одна потрясающая идея. Не исключаю, что Елена из СПЧ вот, просто борется со своим начальником посредством средств массовой информации. Но не суть. Главное другое. Вот идея сама, как вам? Дрянь, не дрянь? А как же Сигмы? А Сигма-бой будет, мне говорят. А что с ним? Доброе утро, Владимир Владимирович. А вы Пиднойр уже посадили? Да, Дональд посадил, рассада осталась вам прислать. Никто не хочет вешать трубку. Пошли разговоры о даче, пишет Василий. Это юмор по поводу переговоров по телефону нашего президента и президента Америки. Представляете, звонит Дональд Трамп, а у него там в трубке: ваш звонок очень важен для нас, пожалуйста, оставайтесь на линии, да? И вихри враждебные. Ну, ладно. Схема обкатанная уже на транспортном налоге, акцизе, потом на возрасте призыва до 30 лет, ну и так далее, пишет Хишеду. Согласен с вами, то есть ты говоришь, давайте вот добавим вот это, а потом вот это, может быть, уберем. В итоге и то, и другое. Вот особенно хорошо, конечно, с транспортным налогом, согласен с вами. Хотя, с другой стороны, если сейчас посмотреть, какая нагрузка идет, да, на автомобилистов при покупке автомобиля и на что там деньги собираются, транспортный налог уже небольшую, как бы, роль играет. Я бы даже сказал, вообще никакую не играет. Что там этот транспортный налог? Что шумит? Это вот это вот... Давай, пожалуйста, мы что-то с этим сделаем. Оттервем его, может быть. Нужен один дополнительный экзамен, который делает срез по всем предметам, как оценка общих знаний, оценивает общий кругозор, пишет Слава. Слава, зачем? Ну, то есть, нужен, вы говорите. А зачем нужен? Давайте, знаете как, тем более, что у нас сегодня под выподвертом эти все сообщения. Давайте поговорим по телефону. Есть такое? Есть желание? Есть же, смотрите, сейчас модно. Сейчас действительно это на пике идет, да, история. Говорить по телефону. Может быть, и мы пообщаемся по телефону с вами, дорогие друзья. 7373948. Это не то. А как же там? Плюс 7-925-48-94-8. Вот, я вспомнил. На память. Вот. Поехали, поговорим, инициативу обсудим. Алло, здравствуйте.
Привет, Алексей Костя из Митина.
Привет, да.
Отец двух пацанов. У меня сейчас вот выпускался из 4 класса. Угу. Уже здесь начинается геморрой. У нас ВПР.
ВПР, значит, это что такое?
Это в выпускной переходной экзамен.
Все понял.
Такое. Угу. Это в 5 класс поступать. А. Значит, 2 репетитора, 60 косарей я отдал. Русский, математика. Тысяч. Природоведение мы сами изучали, я потратил на это 4-5 вот просто вечеров целиком, там часов по 6 мы этот учебник весь штудировали, учили наизусть. Если я в 4 классе с нервным тиком ушел, то, извините, мне еще и в 9 классе экзамен.
Ну, вопрос только в одном. Фадеев. У меня вопрос к вам. А, Фадеев не прав, это я уже понял.
Не прав.
И это я уже понял. Вот, горячо не прав, я бы даже так сказал.
Очень.
А вот вопрос. А можно что, нечаянно, ну, не поступить в 5 класс или как? Я просто для себя узнать, как в современной школе.
Можно поступить в 5 класс для тупых.
А, есть такой специальный...
Да.
А как, он так и называется, что ли?
Ну, как бы, он так не называется, но все понимают.
А, и он там, ну, Г.
Да.
Г или Д. Я понял, спасибо большое. Вот и все. Говорит, человек уже все, ну, с ума сошел. У него в 4 класс, с 4 в 5 люди, ну, в смысле люди, которых он родил, дети называются, ну, вот, поступают. Поступили, слава богу. Так он все, он полжизни потерял. Вот, он уже записался ко всем, кто там, реабилитологам. И ничего не помогает. А что в девятом будет? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алло, Алексей,
да?
Доброе утро.
Доброе, доброе.
У меня также две дочери, одна с четвертого в пятый, вторая из девятого.
Угу.
Во-первых, они что-то, какая-то перетрубация была в этом году, в девятом. Она говорит, я учусь, говорит, только до девятого, говорит, буду спать в колледж, так как не хочу, боюсь ЕГЭ.
Угу.
И они готовились, у них была русский математика и два дополнительных. Она говорит, после девятого больше котируется этот аттестат. Говорит, я работал на аттестат, говорит, делал, и упор делал на два дополнительных предмета. Не основные, а дополнительные,
ага,
которые нужны к поступлению. И вот буквально она две недели назад, она говорит, что-то какая-то перетрубация случилась. И сказали, теперь после девятого также будет учитываться только ЕГЭ и только основные русские математики. Она говорит, а куда? Говорит, я старалась, говорит, делала аттестат хорошей оценки, mm-hmm, готовилась к двум дополнительным экзаменам.
Еще какие-то экзамены, да, вот дополнительные еще какие-то экзамены нужны? Просто Фадеев говорит, что, кажется, нужны еще экзамены. Мало экзаменов или уже достаточно?
Вот, вот эти два есть. А дочка с четвертого класса, да, пятый, у них все, у них чуть ли там не выпускной, готовьтесь к контрольной работе.
Боже,
боже мой, я после девятого класса, я так же, как вы, ну, чуть помладше, я 90-го, там же после девятого сдавали экзамены, это, дополнительные, биологию и физкультуру. Я дочери говорю, я биологию сдал. И что, да это сложно, какой рефераты, там этот, и физкультуру побегал, все сдал.
Да.
Какие, и я успел на 11 класс попасть, плюс один.
Угу.
Так что я на лайфе вообще, говорю, отучился и получился у меня. А сейчас они страдают. И потому, то, что у нас еще в свое время всякие предметы по типу труда, дело, права, не права, сейчас они все это убрали.
Да что говорить, мы учились в благословенной, спасибо, в благословенной России 90-х. В принципе, если выжил, то считай, все нормально. В принципе, да? Поэтому спасибо большое. Никто так особо за нами не следил. Наверное, наши дедушки и бабушки, которые жили при Сталине, они, наверное, обращали внимание на образование. Хотя там тоже, кстати, не такое большое образование было. Вот, не каждый еще мог получить. Наверное, наши родители, еще при Советском Союзе получавшие образование, они прошли все круги ада. А мы дети 90-х, нам-то чего? Нас спросили там, что, ложку умеешь держать? Да, расскажи, как устроена ложка. Вот, хлебала, держала и так далее. Ну, все, и нормально. И в жизнь ушел, правильно? Правильно, все. Микрофинансовую организацию пошел, профинансировался, купил все, что хотел. Все, и в тюрьму. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Отличный эфир, Алексей. Всем слушателям также. Я, знаете, тоже крайне не согласен с убеждением, что нужно новые какие-то там экзамены сдавать.
Угу.
По своему примеру скажу, что да, я закончил школу с 13 тройками, не горжусь этим.
Ну да.
Но
кто из миллиардеров такой... не так? Давайте так. Давайте.
Да, но закончил техникум с красным дипломом, два высших образования с красным дипломом.
Правильно.
И вот мои в ГЭЛ-классе проучился. Вот, понимаете, школа это исключительно социум для ребенка, на мой взгляд.
Поэтому вот иногда крайне опасный. Может, очень талантливый ребенок, который может учиться аж на два красных диплома, страдать целых 10 лет.
Зубрят. А для чего, непонятно. И вот эти новые экзамены. Для чего? Зачем?
Не знаю.
Непонятно вообще. В итоге спрашиваешь, а чем ты хочешь заниматься в итоге, ну, в жизни? Какое ты не знаешь, не то, что там чем заниматься.
Скажи мне, чем ты хочешь заниматься? Отстаньте от меня!
Просто. А тут нет, новые экзамены. Вам возьмите еще два.
Да.
Какие, о чем вы?
Просто отпустите. Да, спасибо. Отпустите меня просто. Открепите меня от батареи. Я хочу уйти. Нет, подожди. Валерий Фадеев из СПЧ говорит, что ты еще недостаточно много экзаменов сдал. Или там сдала. Ой, ладно. Что, дальше пойдем? Или нет? Вот у нас есть... Подождите секунду. Вот мне кажется, у нас подписано, что вот вы преподаватель. Алло, здравствуйте.
Алексей, уважаемые слушатели радиостанции, говорит, Москва, доброе утро.
Доброе.
Так и есть, Артем, Москва, преподаватель.
Ну что скажете, Артем, да, вот такой у нас вопрос по экзаменам. Нужны еще дополнительные какие-то или нет?
Да нет, если отвечать односложно, конечно, нет,
так,
не надо.
Так.
Значит, и там ведь прозвучала еще одна очень важная фраза,
угу,
о том, чтобы привязать результаты аттестата, результат обучения ребенка в школе к поступлению в вузы.
Mm-hmm.
Вот этого делать вообще категорически нельзя. Ну, мало того, что в целом дети загружены, да, в целом подготовки к ЕГЭ и прочие вот эти все экзамены. Ничего хорошего для детей-то, у них периоды-то сейчас начинаются очень тяжелые. А нельзя этого делать еще вот по какой причине. Качество образования очень сильно разнится от школы к школе и от региона к региону, к сожалению. В нашей системе образования именно вот среднего звена существенная проблема, ну, как, возможно, и во многих отраслях нашей страны с кадрами, у нас педагогов толковых нет, которые детей учить. Поэтому вы можете сколько угодно наваливать экзаменов, обязательных, по выбору и так далее, и так далее. Качество образования существенно это не поднимет, потому что коллег моих очень мало толковых. И, соответственно, детей учить некому, по большому счету, если, опять-таки, ну, делить мир на черное и белое, да, понятно, что не так все прям плачевно, где-то есть хорошие центры, действительно,
ну,
хорошие школы есть.
Как могло показаться,
да, но глобально, к сожалению, нет. Вот, поэтому не очень понимаю эту инициативу, зачем это нужно. Говорю как преподаватель, не как родитель, да. Я говорю о том, как вот человек, который с детьми уже там порядка 20 лет работает, и я не очень понимаю, зачем это надо. А привязывать, да, то есть это нужно, видимо, для того, чтобы была привязка среднего балла аттестата к поступлению. Этого категорически делать нельзя, потому что есть действительно специализированные центры, где действительно очень хорошее, качественное, сильное образование дети получают. А есть школы, где оценки рисуют, и дети уже становятся в неравных условиях. Если родители и дети это понимают, из таких школ, конечно, надо уходить, чтобы действительно хорошее образование получать качественное. А многие специально эти школы выбирают. И тогда мы уравниваем детей, которые действительно пашут, действительно там последние там несколько лет своей школьной жизни действительно работают и получают там тройки и четверки. И с теми детьми, которые приходят в школу, где оценки рисуют. К сожалению, это тоже есть в нашей стране. Это вот, ну,
это жизнь.
Никуда не деться.
Это жизнь,
да. Это правда.
Спасибо
всем
большое.
Хорошего дня.
Спасибо,
да,
вам тоже хорошего дня. Пусть все будет хорошо. И хотел сказать, такая погода хорошая. Потом посмотрел за окно и понял, что погоды хорошей нет. Ой, да. Ну, что-то никому не нравится идея господина Фадеева. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, рад вас слышать.
Тоже рад. Гурген узнал, да?
Видите ли, спасибо. Видите ли, у меня есть ощущение, что мне придется несколько лыков в строку в данном случае, благостному настрою. Мне представляется, что необходимо, чтобы сам ученик выбирал некие профильные предметы, да? Вот это к вопросу о том, о чем уважаемый слушатель сказал по поводу, чем ты хочешь дальше в жизни заниматься, да? Вот, например, в моем случае была идея поступать на медицинское образование, так или иначе. И я освоил закон Менделя с моей замечательной матушкой, которая кардиолог с мировым именем. Но вот, как ни странно, она имела время и силы мне рассказать, что это такое. И вы знаете, вот это совершенно поразительно. Экзамен по биологии я сдал на 5 настолько блистательно, что, зная вот эту фишку в виде закона Менделя, ну, просто поставленную выше ямка, в течение, как вы помните, да, вероятно?
Да, как по всегда. Биологии. Вот. Мы держим это в голове всегда, Гурген, не забывайте.
Это замечательно. Вот обратите внимание, насколько многогранное, насколько радужное, в лучшем смысле этого слова, было советское образование. Но не нужен мне корень из дискриминанта. Простите, я в математике ноль и ноль, полный ноль. И далее профильные предметы. У меня есть такое ощущение, что это будет следующим этапом профилирования школьников, а не навешивания для, например, для будущих гуманитариев.
Дай бог, если так это будет. А так, ну не нужен мне корень из дискриминанта, ну тогда давайте зарядим воду от телевизора. Такой еще вариант, возможно, продолжение этой идеи. Спасибо большое, Гурген, очень
рад слышать.
Спасибо, рад вас слышать. Спасибо, спасибо. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Что-то как-то весело сегодня пошло, и мне кажется, нельзя это веселье останавливать. Алло, здравствуйте. Ну вот, вот так вот, да? То есть дозвонились и передумали. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Артур, Москва.
Да, Артур.
На самом деле все очень переживают по этому поводу, но не должен способный, умный ребенок учиться в классе с посредственными, с теми, кто не может, повторюсь, не может сдать такие легкие экзамены, которые предлагаются к сдаче в обычных школах. все думают, экзамен по биологии, по математике, там что-то экстраординарное. Да нет, конечно, это элементарные, грубо говоря, предметы, которые, если человек не может сдать, ну, не нужно ему дальше учиться.
Вот
и
так.
Дети способные, трудолюбивые, которые хотят получать образование, но они не
так,
должны.
Вы сейчас говорите как учитель, или как отец, или как способный человек, как вы?
Я говорю как тот, кто учился в физико-математическом лицее, кто mm-hmm. поступал во все классы, в девятый, в пятый класс посредством испытаний дополнительных внутри mm-hmm. лицея. Mm-hmm. И меня окружали такие дети, которые действительно хотели учиться, а те, кто хотел там по гаражам прыгать, грубо говоря, или спортом, например, заниматься.
Или там, не знаю, журналистикой какой-то. Ну, то есть какая-то грязь,
например,
да.
Ну, и нет, это не так. Так нужно разделять. Нету, грубо говоря, уравниловки для тех, кто хочет получать Понятно. Знания. Гурген сказал, что он полный ноль в математике, но знает, что такое дискриминант и что из него нужно брать корень. Слово угу. тригонометрия он знает. Но люди должны обладать знаниями. И эти экзамены, которые предлагаются к сдаче, они несложные. Если такое не можно сдать,
ну
то
да. Давайте так, в конечном счете, все, что помогает считать деньги, это важно.
Совершенно верно.
Как минимум.
Нету ничего плохого.
Да, в этом нет ничего. Спасибо, спасибо большое. 7373-14. А как вы будете считать деньги? Вот будете гуманитарии стоять. Честное слово, тут много, да, мало. Ну что это такое? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Хочу рассказать свою историю. У меня вот внук младший окончил 11 классов в прошлом году.
Да.
Значит, история такая. Он 9 классов учился в английской, понял, что это не его, ушел в математическую, 10-11. Он, в принципе, парень толковый. Угу. И вот по поводу сдачи ЕГЭ. Значит, набрали репетиторов только в 11 классе и по двум предметам. И один раз в неделю занимался. Остальное он сам готовился. Значит, это обошлось 300 тысяч рублей угу. за год. А практически все его соклассники учились, ну вот 10-11 брали репетиторов по 2 раза в неделю. Так что прикиньте, сколько денег, а уж про нервы.
Да я уже даже, я вам так скажу, сейчас трудовую заберу отсюда и пойду репетитор стать. Правда, надо найти в чем.
Да. Да. Ну, это несложно. Сейчас можно во всем найти.
Конечно. Если особенно не работать на результат, то в принципе.
Да, 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 да. Если на поток работать, то можно хорошо заработать.
Да, вот. Да.
Ну, и что еще хочу, такой маленький штрих. Он поступил у нас в банку, на бюджет. Ну, значит, тут начались такие неприятности. В школе не было черчения от слова совсем.
Угу.
А представляете, что такое Бауманка? Это черчение, черчение и черчение. Ну, в общем, они даже карандаш не умеют держать, не знают, как там эти линии проводить и все прочее, прочее. Ну, вот так вот, вот такая. Ну, а уже сколько мы седых волос обрели за время сдачи ЕГЭ, это уже отдельный разговор.
Ну, не молодеем. Давайте так, не молодеем.
К сожалению, так. Ну, ладно. Хотя бы оставаться на этом.
А Фадеев еще хочет, чтобы мы быстрее, понимаете, сидели, вот это все, тратили деньги на краску. Ну, зачем это все? И ладно, когда женщины красят. А вот мужчины бывают красят седину. Ужасно.
Ой, а у мужчин уже было красить нечего. Они уже все облысели.
Конечно, конечно. Надо прямо на лысо сразу и все. Спасибо большое. Спасибо вам за звонок. Спасибо. Вам тоже. Тут, конечно, филолог набежали и нашему физику, который говорил про то, что надо, здесь не умеешь, говорит, физику, не понимаешь, нечего тебе дальше в школе учиться, там некуда поступать. Они говорят, нету, с такого слова нету. То есть гуманитарии, естественно, сразу достали ножи, копья, вилы и, так сказать, решили разобраться с физиком, математиком. 8:30 новости. В 8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Поляки плотно сидят на русских огурцах, а гонору-то было, пишет Александр. Московский центр качества образования, сын в 6 классе сдавал по предметам плюс всероссийская проверочная работа, много экзаменов помимо контрольных разных и все это под конец года, много репетиторов, ощущение, что в школах на уроках только домашнее задание, весь урок начитывают, пишет Ганза. А когда в Бауманку поступили, не знали, что там черчение, автокад, смешные, пишет Василий. Ну что вы начинаете, вот смешные, не смешные, Василий. люди делятся, а вы? Вы, вот, Василий, вы умеете слушать, тоже вы. Вот. Все мы умеем говорить, ну, плюс-минус. Но никто из нас не умеет слушать. Ладно, мы, может быть, и можем слушать, но умеем ли мы с вами слышать? Давайте попробуем вместе слышать друг друга. Давайте обсудим способы успокоить ребенка перед ЕГЭ, пишет Дред. Да, я хотел обсудить просто переговоры Россия, США и все в этом духе, но, пожалуй, что вы, наверное, больше заинтересованы действительно в своих детях. Это, возможно, странно прозвучит, но вам интереснее дети, чем политика. Как это вообще... С кем я имею дело? Давайте я вам все-таки прочитаю некоторые вещи, проинформирую вас, да? Потому что, ну, надо быть же в курсе. Что пишут зарубежные СМИ? Паис. Трамп и Путин более чем позитивно оценили диалог, который для первого был превосходным по тону и духу, а для второго откровенным и очень полезным. Вот так вот. Guardian. Кажется, что Трамп снова ослабляет давление на Москву. Его взгляд на переговоры оказался очень позитивным. Financial Times. Во время звонка Трампа и европейских лидеров, который состоялся после разговора с Путиным, американский лидер не дал никаких обещаний относительно будущих антироссийских санкций. Economist. Трамп морочит голову всем, кто хочет от него более жестких действий. Вот так вот. То есть он морочит голову европейцам. Трамп. Дальше. Economist. Это просто по разным темам они идут. Перезагрузка отношений ЕС и Лондона. Пока были согласованы только небольшие изменения, сами сложными разлагать в торговле. Хотя плевать на этот Лондон, если честно, и говорить об этом не нужно. Про диагноз Байдена пишут. Все пишут. Телеграф. Хоть некоторые врачи выразили удивление, что рак у Байдена не был обнаружен раньше, другие предположили, что болезнь могла быстро развиться с момента его последнего медосмотра. Нью-Йорк Таймс. Трамп, который регулярно обвиняет Байдена почти во всех проблемах, похоже, пытается связать рак с недавними сообщениями о том, что помощники Байдена скрывали его умственный и физический упадок во время его президентства. Ньюсвик. Трамп не стал отвечать на вопрос о том, позвонит ли он своему предшественнику и давнему политическому сопернику. Что касается Байдена и его заболевания, я все-таки предполагаю, что его предыдущая его администрация, его окружение, они, конечно, скрывали это все. Я думаю, возможно, те проблемы, которые сейчас есть у Байдена, они не до конца изложены. Вот, не исключаю, что вот в принципе вот то, что он делал и то, как он чудил, это было связано вот с заболеванием, которое у него и так было. Возможно, с препаратами, которые применялись для того, чтобы там боли утоляющие, еще какие-то. То есть потихонечку, правда, я так понимаю, проливается на всю эту историю, и мы, я думаю, больше подробностей узнаем в вопросе там, а почему Байден так себя вел, а не сяк. Но, конечно, это лишний раз характеризует все его окружение, ну и, в принципе, вот политическую среду вот американскую. То есть они готовы человека, натурально умирающего и страдающего, тащить на следующий срок просто потому, что им это всем нужно, потому что им это выгодно. И все в таком духе. Узнаем всю подноготную позже. Надо, чтобы время прошло, пишет Стас Локо. Ну да. На выпускном сочинении в школе получил трояк. Получил трояк у Инны Иосифовны. Означало, что поступишь куда угодно без дополнительной подготовки. Так и оказалось. При поступлении на юрфак за сочинение твердая пятерка. А что касается мотивации и психологического комфорта при сдаче экзаменов, в еще... Время было просто. Или в наше, наверное, да? Не поступишь, пойдешь в армию. Работала, но ура, пишет Гномб. Ну, сейчас и отношение к армии другое, и к поступлению другое, как мне кажется. В какой-то момент вообще возникло ощущение, что, а зачем мне диплом, и зачем вообще куда-то поступать, я лучше буду там заниматься своими делами, да? Ну и потом, когда вы говорите, не поступишь, пойдешь в армию, это больше все-таки про мальчиков, а у нас еще есть, вы не поверите, есть еще девочки. Все проблемы детей от их родителей, родители психуют и детей накручивают, мол, в 11 и в 9 классе, мои в 11 и 9 классе, оба мальчики, вообще никакой паники перед экзаменами. Ладно, вопрос был от слушателя следующий. Как успокоить детей перед экзаменами? Вопрос. Обсуждаемо. Советы, пожалуйста. 7373. Нет, не то. 495. Ладно, давай, смотрю. +7 925 48 94 8. Оказывается, 925.
Да? Как вы успокаивали детей? Успокаиваете детей? И вообще, нервничают ли ваши дети перед экзаменами? Я не знаю, может, вообще у кого-то и не нервничают, в самом деле. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, здравствуйте. Добрый день, на линии. Спасибо за эфир. Ну, смотрите, совет даже, скажем так, не как успокоить, а как максимально, да, усвоить, допустим, вот информацию и сдать все-таки этот экзамен, да, больше детям и их родителям. Никогда не нужно, очень часто сталкиваюсь там среди своих знакомых, да, и родственников, что зубрят, допустим, перед экзаменом, вот в ночь там, да, или в последние там две ночи, часу ночи до двух, до трех, то есть вот потом ложатся спать и, собственно, думают, что вот все зазубрили, а утром приходят, и абсолютно ничего, даже там те же билеты попадаются, абсолютно ничего не сдают.
Но иногда, знаете, бывает, вот я же знаю эту специфику. Смотрите, то, да, что зубрил, то и выпало. Опа.
Ну, бывает. Но смотрите, бывают даже такие ситуации, зубрил, выпало, не ответил. А почему, объясняю. Потому что есть, скажем так, ну, если совсем упрощенно, да, кратковременный отдел памяти, долговременный отдел нашей памяти. Да, и поэтому...
Оперативка и хард-диск, ну, драйв. Да.
И чтобы содержимое перешло, да, то, что ты заучил, там, зазубрил, запомнил, чтобы оно перешло из одного во второй отдел, и эффективно было использовано с ним, как говорится, надо переспать. То есть лечь вовремя, допустим, ну...
Я это запомню навсегда. Чтобы перейти из одного отдела в другой, надо переспать. Я все понял.
Ну да, вот именно так. Все как в жизни, но так же и в памяти.
Да. Понял. Спасибо, да. Ну и в целом, какая информация держится в голове хорошо, а какая информация не держится в голове, да? То, что ты применяешь, то, что тебе нужно каждый день. Почему вот, например, каждый из вас умеет читать и не разучился читать? Ну, вы же умеете читать? Да. Ну, в большинстве своем. Потому что вы каждый день так или иначе читаете. Ну, хоть что-то, правильно? Хотя бы даже вот надпись, там, не знаю, на чем, на бутылке, например. Прочитать же надо все-таки, да? Там, ценник прочитать, еще что-то. Постоянно пригождается. Вот. Почему никто не разучился говорить? Плохо, но говорим. Как можем, говорим. Почему? Потому что, ну, нужен вот этот коммуникативный навык каждый день. Кому-то что-то сказать, крикнуть «занято». Ну, мало ли какие еще нужны вещи, да, и для чего используется великий русский могучий язык. И не только русский. Вот. И знания, которые вам не нужны. Вот, например, английский язык и практика английского языка в России. Ну, вы знаете, да? Учил в школе, так ничего не выучил. London is the capital of Great Britain. И все. Почему? Да потому что негде применять. Неприменимо. 7373948. А вот в школе это реально такая штука. Ты учишь то, что никак не применимо практически никогда. Но тебе надо это знать. Ну, то есть, вот как-то так. Не то, чтобы ты биолог, не то, чтобы ты физик, не то, чтобы тебе очень нужна химия, наверное. Но тебе надо это знать, и об этом надо рассказать. Алло, здравствуйте.
Алексей.
Да.
Здравствуйте. Да. Хотел бы сказать еще про один момент, то, что мы забыли в школе. Это, начиная с детского сада, школа, это матриархат, где еще идет отношение к детям. То есть нравится, не нравится, оценки, судя по себе и по своим детям, есть, допустим, какие-то неприязни к ребенку. Либо, ну, все понятно, выросли, примерно все в одном и том же, неприязнь к родителям, неприязнь, там, допустим, какой-то там старший брат был, он там плохо учился, либо
это кто-то в школе учителю там делал. В школе прививают и неприязнь.
Оценки же тоже не снижают из-за этого, как ты не трудишь.
Не, как детей-то успокоить перед экзаменом? Я вот что спрашиваю. У нас такой вопрос был.
Успокоить, я не знаю, как. У меня дочь вообще не спит до часу. Я на работу встаю в автотранспорт. В 3 часа дочь не ложится до часу.
В 3 часа на работу встаете?
Ну да.
Какой ужас.
Людей вожу я.
А во сколько ложитесь?
Ложусь в 11. Ну, я ложусь, еще дочь старше, она не ложится. Она вообще в первом часу ложится.
Понятно.
А у друга вообще, он говорит, с этим перебоем, то учеба, то экзамены, говорит, вообще сбивает себе сон, говорит, полностью. Бывает то, что там учит, там до часу, до двух, потом не получается заснуть. А это нужно, чтобы как вот...
Ну процессу, да, адреналин,
чтобы
кортизол.
Чтобы устаканилось немножечко. Ну, допустим, даже давали какие-то анализы, это вот эти. С женой давали вот, у ребенка. Ну, у нее там все это пониженное. Вот еще там всякие переходные возрасты. А еще не забудьте про то, что гормоны играют.
Конечно. Я вот поэтому и спрашиваю. Вот у нас слушатель один спросил, я потому и спрашиваю, а как детей-то успокаивать? Как вы успокаивать? Никак не успокаиваете. Не знаете как. Никак не помочь.
Я не знаю. Я больше беседы веду, пытаюсь поговорить, успокоить. Да. Я говорю,
типа, успокойся вот так. Успокойся.
То, что проходный, я объясняю, она тут даже дочка переживает в 4 классе. Я говорю, хватит. Я говорю, ты постарайся, получится, получится. Мать там орет. Я понял, что орами, криками ты уже ничего не добьешься. Определенными рамками, что вот ты учись, вот, что
то
у тебя.
То есть вы вот так вот, вы в семье, получается, вот такой вот мягкий человек. А жена, значит, она жесткая, да?
Да, а у брата наоборот. Отец орёт, говорит, а жена там вроде. Я вот как бы между матерью и детьми, вот такой как бы.
Правильно.
Я как медведь туда-сюда.
Правильно. А что это? Спасибо большое. А что кричать? А зачем? Знаете как? Спасибо большое. Знаете, как много людей в этой жизни будут вашим детям что-то приказывать, говорить, может быть, на них там срываться каким-то образом. Ну, не то чтобы кричать, это не обязательно. Вот. А, ну, вообще, каким-то образом там доминировать. Ну, к чему это? Читаем список литературы на лето, пишет Леха Малеха. Доброе утро, спасибо. Но что обсуждаем, пишет Сергей. Да, обсуждали, как детей успокоить к экзаменам, вот эти все ЕГЭ, сейчас, я так понял, это все приближается, все эти ОГЭ, ЕГЭ, люди нервничают, люди на взводе, их это интересует, вот эти все ваши Америки, ядерная война, это все, да, конечно, но нет, понимаете, нас, конечно, волнуют судьбы мира, но нам еще надо каким-то образом сдать вот эти все ОГЭ и ЕГЭ, понимаете, нам, конечно, очень важно, чтобы человечество осталось, и, в принципе, развивалась, и, наверное, когда-то полетела на другие планеты, но еще неплохо было бы решить с репетиторами в целом. Тогда, да, тогда все идеально, и все бы тогда сошлось у нас в этом смысле. Вот поэтому такой вот у нас разговор и пошел. Ну и помимо этого, естественно, я еще информирую людей о том, что у нас приговорили президенты, да, американский, и... наш президент. Наверное, самое замечательное с точки зрения того, что нужно было заметить заявление Трампа, оно звучит следующим образом. Я цитирую. Я себе выложил в Телеграм. Телеграм называется «Гудошников», если кто не знает. А если кто знает, то почему не подписаны? Это вообще нормально? Итак, Трамп говорит, Штаты уступят свою роль в урегулировании конфликта на Украине Европе, если существенного прогресса не будет. То есть мы сейчас тут поговорим. Если нам не понравится, мы отваливаем. Интересно, да? Интересно. Конфликт на Украине должен был остаться проблемой Европы. США не следовало вмешиваться. Это не наша война, это не моя война, говорит Трамп. Мне кажется, это великолепно. Я просто пишу, что американцы проиграли, но не хотят, чтобы их называли проигравшими. Ну, то есть, вот эта старая фишка, когда они говорят, это была предыдущая администрация, это была их война, и это они проиграли. Мы не проиграли. И так смотрят на нас и говорят, окей. В принципе, тут у нас ситуация следующая. Мы можем сказать, о, нет, вы понесете ответственность за все предыдущие администрации и все такое, и будьте добры, ну или не добры, в общем, мы вас достанем, готовьтесь в Вашингтоне, мы уже наводимся. Это первый вариант. Второй вариант, мы такие, окей, да. Они говорят, это не мы, это предыдущая администрация проиграла, а мы просто отваливаем, нам вообще это типа неинтересно, хорошо? Мы такие, хорошо. И я так понял, что второй вариант вот назрел между нами. Когда они такие, смотрите, да, это мы развязали против вас войну, но это не совсем были мы, это были предыдущие мы. Сейчас мы совсем другие. Мы такие, да, понятно. Мы уходим, мы такие, идите. Они говорят, все, точно. Мы такие, да. Все, я так понял в этом разговор. Почему я начинаю утверждаться в этой идее? Financial Times пишет, Дональд Трамп оставляет Россию и Украину, подталкивая их к урегулированию военного конфликта путем переговоров. Сложные формулировки-то какие. Я сейчас дальше цитату дам. Президент США Дональд Трамп сообщил, что сразу после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным он передал отчет о прошедшей беседе президента Украины Владимиру Зеленскому, а также лидерам Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и Европейской комиссии. Осведомленный о беседе источник отметил, что европейские лидеры, участвовавшие в телефонном разговоре, были ошеломлены тем, как Трамп описал достигнутые с Путиным договоренности. В европейских столицах опасаются, что Трамп может заключить сделку с Путиным, которая уступит требованиям последнего.
и предаст интересы Украины ради скорейшего прекращения боевых действий. Ну, в общем, боятся, что война закончится в Европе, вроде бы. Судя по этому заявлению. На самом деле, если коротко, как я это вижу ситуацию, европейцы боятся остаться с нами один на один. Они очень много нам обещали дойти куда-то, где-то там разместить свои контингенты, разбить нас на поле боя и все такое. И если американцы отваливают, то у европейцев, так сказать, проблемы усиливаются. И этого они боятся. Интересы Украины – это несуществующая формулировка, под которой не имеет отношения к жизни вообще. То есть никаких интересов Украины нет, как и Украины самой, на самом деле. То есть вот в реальности уже не существует никакой Украины и, соответственно, ее интересов. И все, кто отсылает нас к интересам Украины каким-то из зарубежных там руководителей, они на самом деле просто жонглируют словами. Ну, никаких интересов Украины нет, просто потому что Украины уже нет. Да, все продано. Это все уже это прекрасно понимают. Если США действительно отойдет в сторону от конфликта, это можно расценивать как помощь с их стороны, пишет Вит. Нет, это можно расценивать не как помощь с их стороны, это можно расценивать как поражение американское, которое мы не фиксируем в документе как поражение. Такая, знаете, капитуляция, но как бы не говорите о том, что это была капитуляция. И мы такие, ладно, ладно, ладно. Но в целом нам же выгодно, если они отойдут. Поэтому черт с ними. Если бы европейцы отвалили в сторону, тоже было бы здорово, мне кажется, нет? Кстати, в исходном посте Трампа Великобритании он не упоминал. Интересная деталь. А в СМИ британцев добавили. Да, Василий, надо было посмотреть мне тоже. Это в ВУЗе все равно сдавать сессии придется. Это у нас предыдущая тема, Максим сообщает. Придется, на работе придется аттестацию проходить. Да мало ли еще, каких экзаменов по жизни встретиться. У меня в школе были переводные экзамены. Кажется, начиная с 7 класса, ничего особенного в них нет, пишет Максим. Да, Максим, так-то да. Но, если честно, самое такое какое-то... Ну, все-таки на работе не так, как вот в школе или в университете. Там вот эта этапность, да, она очевидно очерчена, то есть она прямо подсвечена, все эти экзамены. На работе вот прям экзамены, ну а где они? Прямо экзамены. Ну, может быть, действительно там аттестация, но опять же, все равно взрослые люди, разговаривающие со взрослыми людьми, это немного другая сфера. Когда взрослые люди учат взрослых людей, там, повышение квалификации, все что угодно, это все равно не такая история, как когда взрослые люди учат молодых людей. Понимаете, да? Потому что все-таки, я не говорю, что это свойственно всем преподавателям, там, но тем не менее, многим преподавателям свойственно вот это вот. Желание подоминировать. Ну, серьезно. Желание воспитать. В широком смысле этого слова. А когда ты работаешь со взрослыми людьми, у которых, в принципе, все и так уже есть, и вообще, можно нарваться на неприятности, когда ты захочешь кого-то воспитать. Да? Тебе могут сказать, что здесь мы как бы по-конкретному собрались к вопросу, а не по вопросу воспитания. И поэтому как бы иди, дорогой друг, лесом. Ну, такое может случиться. И, скорее всего, это естественно в голове. Ну, то есть ты не придешь к людям взрослым и не начнешь им говорить, что они там какие-нибудь идиоты и бараны, и что они собираются в своей жизни делать, и чего они там собираются достичь. Они зачастую не меньше, чем ты достигли. Просто они, например, хотят повысить квалификацию в конкретной сфере, где, ну, ты знаешь больше, но они знают меньше. Ну, они, может быть, в других сферах зато знают очень много, а ты ничего. Ну, кто знает. Поэтому специфика, я думаю, разная. Разное. И экзамены в школе, и экзамены в институте – это все-таки разговор человека, в чьих руках все, с человеком, в чьих руках ничего. Вот. Поэтому мне всегда нравились автоматизированные процессы, которые межличностные отношения сводят практически на нет. Но говорят, что межличностные отношения, умение их выстраивать, в том числе и с доминирующей силой, да, это... Доминирующая сила вообще-то. Это тавтология, но не суть. То есть умение выстраивать это отношение, это тоже хорошо. Но если бы кто-то ставил оценки за это, умение выстраивать отношения. Мы нагибаем Европу, пишет Олег. Вот надо, вот, подождите, друзья, возвращаемся к нашей. Мы нагибаем Европу, Америка нагибает Китай. И все довольны, пишет Олег. Классно. Мне кажется, Олег, вы все четко решили. Доброе утро, это как у Троцкого. Ни мира, ни войны, пишет Алексей. Да почему? Просто европейцы, наверное, очень сильно перестарались. И не ожидали, что в Америке, во-первых, будет Трамп президентом, во-вторых, он действительно захочет отойти в сторону. И они сейчас пытаются всеми силами его перетянуть на себя, чтобы он в сторону не отошел. А мы просто наблюдаем. Учитель не может учить детей с расчетом, что они пойдут работать дворниками. Вот и требуют, и давят, как на будущих ученых, пишет Алекс Поляков. Да, может быть, и этим это обосновано, Алекс, а может быть, и еще другими вещами. Знаете, учителя ведь тоже не идеальные люди. Учителя такие же люди, как и все остальные. Соответственно, есть хорошие люди, есть плохие люди среди учителей. Есть реализованные, есть нереализованные. Есть люди с большими комплексами, есть без этих больших комплексов, какими-то маленькими комплексами. Ну, потому что это люди. Вы же можете вспомнить свою школу, вы можете вспомнить там институт или колледж, ну, где кто учился, вот, и вспомнить преподавателей, которые, ну, разные люди. И зачастую там вот эта вот излишняя строгость не обещала дополнительных знаний каких-то. Просто это вот такой стиль у какого-то преподавателя. А бывали преподаватели легкие, понятные, очень такие открытые, и при этом и знаний давали больше, чем другие. Поэтому прямой корреляции, мне кажется, в этом нет. Двухчасовая лекция про печенегов и половцев, крещение Руси, Ленина и Украину, Беловежские соглашения, переговоры в Минске и Стамбуле, русов и ящеров, как в стройотряде работали, рецепт борща, анекдот про бабушку. Трамп, я все понял, это не моя война. Да-да-да-да-да, Игорь. Это не моя война. Не, ну вчера много было шуток по поводу переговоров. Естественно, старый вот этот интернет-мем про, ну как там с деньгами, с какими деньгами, ну которые я вложил, куда. Там, ну, может, кто знает, тот знает. Много было смешного. Вот. Ну, естественно, старая шутка про то, что ты клади трубку, нет, ты клади. И все в таком духе. Ну, что, нормально? Пока нормально идет. Пока нормально идет. Пока, судя вот по тому, как поговорили в Стамбуле, а я так понял, наши сказали, мы еще и пятую область возьмем, будете выпендриваться, вот, а будете сильно выпендриваться, вообще 8 возьмем. Судя по тому, как верещали по этому поводу вот эти вот люди, собравшиеся в Албании, называющие себя европейскими лидерами, судя по тому, как поговорил сейчас наш президент с Трампом, все классно, все идет так, как надо. Ну, у нас. У них не так, как надо идет. Поэтому наблюдаем. Вот тем более меня очень хорошо вот прям вдохновил вот этот источник Financial Times, который говорит, я ознакомился с разговором. Вот Трамп рассказал европейским лидерам, и я, говорит, знаю, что он рассказывал. Мы тут все в шоке, потому что, похоже, Трамп очень хорошие отношения решил выстраивать с Владимиром Путиным. А вы не будете шокированы. Вы думаете, как вам позицию поменять в Европе? Вы думаете, как вам сейчас потихонечку отползти? Вы поменяете парочку своих лидеров дурацких, вот этих вот, всех этих Макронов каких-то очень сильно воинственных. А то, знаете, вот Эрдоган его за палец поймал, и мы все сразу поняли все про Макрона. Ну, Трамп очарован Владимиром Путиным, это прям видно, его мнение очень важно Дональду, пишет большая буква. Да, интересная вещь про Меланию тоже, да? Значит, Трамп рассказывает, что ему Владимир Путин говорит. Мы очень уважаем... американский народ очень уважает Меланию, что-то такое. Трамп говорит, а как же меня? Ну нет, все-таки Меланию больше. Там вот такие вот шутки у них, представляете? То есть очень, как мне кажется, действительно контакт хороший у них. То есть они прямо шутят в разговоре. Так еще мало того, Дональд Трамп эти шутки пересказывает потом во всеуслышание. И еще и все остальные, внимание, окружающие Дональда Трампа, весело смеются в этот момент. Ничего себе. Прекрасные перспективы открываются, я думаю, для бизнеса и посещения Марса. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, вторник, май, день 20. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем.
5 баллов пробки в Москве. 10 градусов, ощущается как 8. Низкая облачность. Группе «Ленинград» запретят материться. И что там на концерте слушать? Тишину, пишет Федоров. Ну, если честно, на мой взгляд, мат у «Ленинграда» далеко не самое главное. Там вот эти все, медная группа, да, то есть ска, ска, вот в чем прикол Ленинграда, на мой взгляд. Мат там постольку-поскольку вообще-то нужен. Может быть, даже, давайте так, он там и не нужен был никогда, так? Наверное, для привлечения внимания просто, вот, чтобы там шокировать когда-то. Но мне кажется, что в 25-м году 21-го столетия вас уже шокировать тем, что кто-то где-то матерится, ну, невозможно, мне кажется, да? Спасибо всем доморощенным рэперам, которые, в принципе, разговаривают матом в своих текстах. И нам очень удобно. Но теперь уже и не хочется. Уже и не хочется. Когда хотелось, да, какое-то вот такое словцо применить в эфире? Когда это было чем-то запретным? Сейчас какой запрет? У кого? В какой момент? Я такого запрета не вижу, во всяком случае. Наоборот, сейчас, мне кажется, те люди, которые сами по себе... Ну, группа «Ленинград» — это патриоты России, пишет Виктор. Ну, как минимум, как минимум. «Вечная любовь» из фильма «Тегеран-43», пишет Светлана. «Вчера рассказывал бате, что значит «ощущается по погоде», пишет 506-й. Ну, видите? Век живи, век учись. РКН продолжает следить за Лешей, пишет 506-й. Так они за мной всегда следили, но я никогда и не матерился. Вот. Другое дело, что они мне начинают запрещать говорить слова, которые к мату никакого отношения не имеют. И в этом вся проблема. Я так полагаю, что они просто хотят, чтобы... Ну, это эксперимент такой, это конкурс. А давайте Гудошникову запрещать говорить какие-то слова, которые вот, ну, мы считаем, не надо уговорить. А потом говорят, а давайте так, запретим ему, например, употреблять определенные союзы. Ну, понятно. Вот, например, союз «и». Все, больше не говоришь союз «и». Я. Хорошо. Потом, не употреблять звук «в». В. Все, не употребляй. Сидишь, думаешь. Вот какая-то такая история у меня с Роскомнадзором вышла. Не знаю, необъяснимая. То есть они мне, и чтобы вы понимали, запрещают не какие-то матершину говорить. Я ее и не говорю. Они мне запрещают слова, которые ни в одном списке нигде никем не запрещены. То есть вот такая история. Более того, они могут считаться литературными, но я не могу их употреблять, потому что они такие, не, подождите. Эти литературные слова в список слов, разрешенных Гудошникову, не входят. Вами заинтересовалась Мизулина? Мизулина заинтересовалась шаманом, Дмитрий. Причем здесь я вообще? Может быть, там в РКН работает бывшая, пишет Алекс Поляков. Может быть, будущее? Хочет обратить на себя внимание, нет? Матершина со всех сторон утомляет и раздражает, если честно, пишет Илья. Ну ладно, мы справимся. Вот будет лето, поедем на дачу, пишет Елена. Ага. Известное место есть, а слова такого нет, пишет СВ. Мы, да. Интересно, а телеведущего арестуют СБУ после того, как она назвала в эфире президентом Украины Владимира Путина, пишет Дело Техники. Не знаю, это да, вчерашняя оговорка. Ну, конечно, не позавидуешь этой даме. Вот, как вот, она там в таком костюмчике еще сидит. Ну, женщина-то красивая, хочу говорить. Вот, по-моему, мне так запомнилось, что она красивая женщина. И такая, и как вот сказал президент Украины Владимир Путин, и видно, что она поняла, что она сказала не то. Ну, что сказать. Вот. Была, пишет Александр. А, красивая была? Ну да, наверное. Так, главное, чтобы эти патикусы, слово патикус не запретили, пишет Старлей. Давайте тогда обсудим способы успокоить Зеленского перед переговорами, пишет Дред. Да давайте я вам еще немножко расскажу про переговоры. Тут действительно оценки идут западные, разнообразные. Я все вот это читаю. И надо сказать, что оценка следующая. Вот, ну, если общую взять, Трамп хочет слиться, считают европейцы. Трамп хочет слиться. При любом раскладе он хочет оставить нас один на один с Россией, говорят европейцы. При любом вообще. Да, поэтому как-то так. Ученые доказали, что люди, которые матерятся, выглядят красивее и живут дольше, пишет 56-й. Какие ученые? Ну, шутка смешная. Так. Угу. Министерство обороны Ирака выпустило ролик о танках Т-90С, стоящих на вооружении сухопутных войск. Молодцы. Разговор Путина с Трампом подействовал на главных информационных спонсоров киевского режима внутри Америки, как сыворотка правды, отмечает шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов. Интересно. Давайте посмотрим. Что... Двухчасовой телефонный разговор президента России США подействовал как сыворотка правды. Россия рассматривает войну на Украине как переломный экзистенциальный момент, на который Соединенные Штаты могут оказать лишь ограниченное влияние. Под заголовок, написанный по горячим следам в статье на сайте CNN, звучит так. Значит, да-да-да. Путин только что показал Трампу, как мало он ему нужен. То есть Трамп насколько мало нужен. Так звучит заголовок. Ну, понятно. Короче говоря, в истериках валяется CNN, и за этим следят наши люди, работающие за рубежом. Документ, который будет регламентировать работу волонтеров при крупных ЧС в России, появится в ближайшее время, сообщил ТАСС председатель Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. Прекрасно. Прекрасно. Просто Алексей у нас острый на слово, и они не знают, к чему прикопаться, пишет Финис. Нет, они просто работают над тем, чтобы я был еще острее. Они хотят, чтобы я использовал эзопов язык, когда уже никто даже не знает, кто такой эзоп. И тем более его язык. Переводчик из делегации Украины сбежал, не дожидаясь окончания переговоров, пишет Алекс Поляков. Да, ходила вчера такая информация, некий переводчик по фамилии Головко, сбежал. Но потом все-таки вроде бы сошлись на том, что никто никуда не сбегал, и это неправда. Но в целом я бы хотел отметить один важный, как мне кажется, момент. Переводчик украинский на переговорах с Россией. Бывает ли что-то более бесполезное с точки зрения профессии, чем переводить переговоры между Россией и Украиной? На что переводить их? Вот, переводить их в биткоины или что? Ну, то есть, вы можете себе представить работу переводчика на этих переговорах? Обожаю Гудошникова за его изящный словесный оборот и подачу информации, да и вообще человек хороший, пишет Сергей. Ну, спасибо большое, Сергей, но про человека этого, конечно, откуда знаете. Вот. Через дорогу, пишет ваш слушатель. Да, переводчик на переговорах между Россией и Украиной в основном может перевести только через дорогу, если. А так, в принципе, смотрите, какова необходимость вообще в этом человеке? Это просто лишние пару литров керосина, сожженные в воздухе. Ладно, авиатопливо. РПН разрешает использовать эзопа? Конечно, эзопа можно. Язык эзопа, знаете такое? Переводчик с человеческого языка на суржик, пишет Евген. Да. Переводчик, наверное, сбежал, чтобы всем в Европе рассказать, какая Украина чудесная и замечательная страна, пишет Василий. Да говорят, не было его. Но если был, это все равно уже смешно. Но если они не говорили на мадярском, там точно нужен переводчик, пишет Ларек-Марек. Ну как переводить суржика на русский? А, то есть они, вы думаете, с той стороны пытались, да? Вот это. Он с турецкого переводчик, пишет Андрей. А, с турецкого. Тогда ладно. А я думал, что это русско-украинский переводчик. Вот. Человек, который безупречно умеет заменять букву «и» на «ы» везде, да? Есть спасатели на чемпионатах по плаванию. Вот профессия, пишет Вано. Вот. Геть поляница, чешо. Да-да-да. Как потужно переводить, пишет Евгений. Потужно, громадяне. Геть поляница, чешо. Чида чини. Дякую, что я больше не кит. Да, запретили букву «Ж», поэтому изопов, пишет Александр. Да, мне запретили букву «Ж». В Роскомнадзоре думали, как меня ограничить в моих ругательствах в эфире, и запретили мне букву «Ж», поэтому изопов язык. Я, например, украинский, не бачу. Вот он и сидел, переводил нашим, пишет Макс. Ну, не бачу, это, конечно, не разумею, вы имеете в виду, да? А, ну, Там вообще-то возглавлял эту всю нашу делегацию Мединский. А Мединский вообще-то намекнул на то, что он как бы родился там, как говорится, на Украине. И поэтому ему рассказывать про нее не надо. Он и так в курсе. А, вы говорите, что, Мединский родился на Украине? Да ну, вроде да. Сейчас посмотрю еще раз, проверю этот факт. Так, Владимир Мединский, Ростиславович. Вот, Черкасская область, пожалуйста, все. 18 июля 1970 года, он в Черкасах родился, все. Черкасщина, все. Город Смело, город Черкасской области Украины, входит в Черкасскую агломерацию, важный железнодорожный узел, через который проходят маршруты, связывающие населенные пункты всей Черкасской области и Центральной Украины. Все. Все. Что, вы думаете, он Мединский не знает Суржика? Конечно, знает. Поэтому я и говорю, все эти переводчики переводят что, я не совсем понимаю, на переговорах России и Украины. Он же гэкает даже, пишет Кирилл. Взгляд Мединского на украинскую делегацию бесценен, пишет Александр. Да, я с вами согласен. Украинский язык звучит потешно, конечно, пишет Геннадий. Кстати, у меня валяется дома словарик «Украинско-московский мовник» 1896 года. Никакой не российский, пишет Алексей. Ну, конечно, австро-венгры, небось, постарались. Да у нас полверхушки оттуда, пишет Андрей. Правильно, потому что не оттуда, а отсюда. Ибо не их, а на... Нет, какой еще? Наша, я хотел сказать. Конечно. Да у нас... Да? Мединский? Молодец, пишет Тимур. Не спорю. В этот раз мне тоже понравилось. Вот в этот раз мне понравилось. Вот в прошлый раз, когда еще в Белоруссии встречались, мне не понравилось. Все какое-то было не очень. Помню, руки жали еще на камеру, все это было как-то вот, какие-то ухмылки и так далее. Вот сейчас мне понравилось. Сидит Мединский, и взгляд у него правильный на этих людей. Он смотрит на них. И дальше надо придумать, как кто на кого. Давайте, вот поле для креатива. Он смотрит на них, как кто на кого. Он им на переговорах, походу, сказал: ну что вы, суржики, на переговоры опаздываете-то, пишет Вова. Как солдат на вож, пишет Лис Хитрый. А диджей Браун был в этот раз, пишет 506. Да не было диджея Брауна в этот раз. Я вам даже могу предположить, почему диджея Брауна не было. Диджея Брауна не было, потому что диджей Браун в промежутке между первыми переговорами и вот этими сейчас сообщил нам, что переговоры-то в Стамбуле первые были поломаны в результате того, что Рыжий Борис приезжал. Серьезно, он в какой-то момент в одном из интервью об этом рассказал. Арахами сам, Давид Арахами, диджей Браун, главный переговорщик, возглавлял делегацию переговорщиков от Украины. Он об этом рассказал в интервью. Все это запомнили, после этого благополучно забыли. После этого Украина рассказывала, что российский нарратив, что приехал какой-то Борис Джонсон и кого-то там якобы к чему-то подначил. Борис Джонсон об этом рассказывал усиленно, что это российский нарратив, это русские придумали. В Кремле сидели, все Кремлем думали, как бы так вот что-то придумать про Бориса Джонсона, понимаете. И поэтому Арахамия вне этих переговоров. И это мое предположение, просто потому что Арахамия ассоциируется напрямую с признанием в том, что первый Стамбул был сорван британцами. Не только, конечно, британцами, но в том числе еще и британцами. И об этом, я вам еще раз подчеркиваю, рассказал именно диджей Браун. Именно от него мы об этом как бы услышали. Именно вот как подтверждение. Понятно, да? Поэтому диджей Браун отсутствует на этих переговорах. Мединский смотрит на них, как на врага, а еще как на них смотреть, пишет Евгений. Диджей Браун просто вспомнил, как после прошлых переговоров одному из участников случайно голову прострелили, пишет Василий. И это тоже момент, я думаю, значимый. У него взгляд был, как у удава из Маугли, пишет Валерий. Диджей Браун просто, да, как жук на мерзлое... Угу, пишет Рома Каменев. Видите? У меня уже в автоматическом режиме Роскомнадзор, ну, через специальные нейросетевые импланты. Вот видите, я даже не могу вам до конца рассказать. Вы поняли, да? Вот так вот. Индийские смотрят на них, как Ленин на буржуазию. Индийский? У вас Владимир, у Владимира Нестерова автозамена Мединского заменяет на индийского. Как надал... Что такое, Изя? Ну зачем? Ищите какие-то новые... Как на далекой перспективу хотели написать. А он реально диджей, пишет АК. Да, предыдущий переговорщик от Украины, главный, Арахамия, он же там возглавлял фракцию этого «Слуга народа», там где-то у них там в каких-то их радах, он действительно диджей, и его называют диджей Браун, диджей Коричневый. В целом, не просто так, видимо, да, именно Коричневый. Да, это было логично, чтобы украинскую делегацию возглавлял диджей Коричневый, конечно. Смотрел Мединский как гудошников на Роскомнадзор, пишет Игорь. Айрон Макс, неправда, я на Роскомнадзор смотрю как шаман на Мизулину. Я с восхищением смотрю на Роскомнадзор. Почему? Потому что они всегда меня делают лучше. Серьезно. Я знаю, что ругаться проще. Вы знаете, как говорил великий Эрнст Неизвестный в одном из своих интервью по случаю своего юбилея Первому каналу? Это очень глубокая мысль, помните о ней. Пердеть легче, чем не пердеть. Вот. Машу рукой Роскомнадзору, можете проверить, да, действительно, Первый канал, да, действительно, Эрнст Неизвестный, да. Человек, который придумал фигурку Тэффи, ни много ни мало, подумайте над этим. Арахами, Умеров... Что за щиры украинцы? Фамилии какие-то непатриотичные, пишет Александр. А цитаты можно, это круто, пишет 506. Конечно, начнем с цитаты Сергея Лаврова. Итак, ну ладно, шучу. Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку, не забывайте. В чем особые способности диджея? Миксовать песни умеет и программа, пишет Сергей. А делать вид, что ты что-то делаешь, разве это не особая заслуга? Посмотрите, вся украинская политика такая. Они делают вид, что они что-то значат. Разве это не прямая работа диджея или актера вообще? Я думаю, что они в этом смысле подобраны идеально на своей позиции. Именно украинский политикум весь этот. А в чем... да. Ну, теперь делегацию возглавит вебкам... А я вот не знаю, можно ли такое слово говорить, Василий. Но в целом, да, мы знаем, что за Умеровым ходит такая история, что он ублажал себя на камеру, и это, ну, как бы, эта информация стала известна всему миру. Но почему-то, кстати, все об этом забыли. Кстати, может быть, это один из моментов, из-за которого не стали жать руки там особо себе. Диджей-профессия, как и риэлтор, пишет Игорь Новицкий. Игорь, вы риэлтор или диджей? Или вы диджей-риэлтор? Почему вы решили спасти диджеев? Как Джонни Синс на Лану Роудс, пишет Лемми. Не знаю, кто это, Лемми, если честно. Ну ладно, допустим, это что-то неплохое. Я бы направил делегацию из OnlyFanshits, пишет 506. Но в целом у Украины плюс-минус такая делегация и есть. Они вообще любители записать видео, фото, где-то там... в трусах белых с красной краской побегать. Такая фишка. Такая уж у них политика. Как даль на мову, пишет Александр. Вот это уже хорошо. Вот это литературно. Вот это неплохо. А, вот. На камеру он поклонник Дзюбы. Ну, СВ. Проехали. В этот раз придурков с их стороны было меньше, пишет Сергей. А, ну, чем ближе они к реальности, тем... как бы меньше придурковатости в них. Все-таки их придурковатость, их вот этот тон, с которым они говорят, или говорили, во всяком случае, с Россией, он всегда был продиктован тем, что им было обещано, что за них будут воевать, им будут поставлять, и Россию так или иначе сломают. Когда и если они осознают окончательно для себя, что Россию никто не сломает, вот, естественно, они будут меняться в своей тональности. Да что тут говорить, они уже меняются в своей тональности. А куда им деваться?
Просто одно дело, когда тебе говорят, ничего-ничего, сдюжим, все, сейчас мы Россию эту упакуем вообще, не переживай. А ты будешь, ты войдешь в историю как победитель России вообще, ты супер, просто сиди на месте, мы все за тебя сделаем. Наши разведки будут работать, ВПК будет работать, все, весь западный мир на тебя работает. Посмотри на размер экономики России, посмотри на нашу экономику, ты понял? Вот и все. Мы точно разобьем их. Тебе просто надо спокойно давать интервью, как бы подписывать книги, что якобы ты их написал. Все. Наслаждайся своим триумфом. Все. История уже решила все за тебя. Ну, а оказалось, что это не совсем так. Оказалось, что это немножечко обманули. Я дождусь того момента, я полагаю, мы все дождемся того момента, когда украинцы будут рассказывать, как американцы их обманули. Да-да. И не то, чтобы я это с большим злорадством жду, потому что мы же тоже любим рассказать о том, как американцы нас когда-то обманули. Да? Ну, просто я знаю, что отставание Украины от России, оно примерно 30 лет. Вот во всем. Оно так всегда. Как будто на 30 лет назад вернулся. Вот. Соответственно, когда мы осознали... Ну, где-то в 2007 году мы осознали все, да? В том числе Мюнхенская речь тогда прозвучала. Где-то 2007. Ну вот, где-то к 2037 Украина оклемается. А может, 27-му. Может быть, время немножечко быстрее сейчас течет. Поэтому, может, и к 27-му. И все, и начнут рассказывать, как их обманули... как их купили, как их предали, и все в таком духе. Еще увидим это, увидим. У украинцев уже вой проскакивает, что их кидают в США, пишет Iron Max. Конечно, конечно. А потом они будут говорить, американцы это все заварили и сами ушли в сторону. Вот в чем смысл-то. Что нельзя было обвешиваться-то американскими флагами. Нельзя было рассказывать, какие русские тебе враги. Вот в чем смысл. Я понимаю, сейчас Папа Римский тоже принимает у себя Зеленского, и все в таком духе. Прикол будет, когда европейцы еще скажут, что их обманули, пишет Иван. А разве европейцы не говорят, что их обманули? Словаки говорят, что их обманули. Венгры говорят, что их обманули. Потихонечку процесс идет. Да, конечно, хотелось бы, чтобы он побыстрее шел. Ну... Вы знаете, это сложный процесс. Много людей задействовано в нем. Интересы сталкиваются многих групп влиятельных. Украинцы станут хвастаться, как Америка помогла Украине воссоединиться с Россией, пишет Ольга. Им нельзя говорить, что американцы их обманули, пишет Виталий. Ну, это пока. А потом, ну, так или иначе, начнут об этом говорить. А куда им деваться? Если, конечно, к этому моменту останутся украинцы, что-то мне подсказывает, половина переобуется в воздухе и скажет, что они русские, а другие будут сидеть где-нибудь за кордоном и махать желто-синим флагом, пишет Финист. Так про переобувание это то самое и будет, Финист. Скажут, нас обманули американцы, говорили, что мы какие-то отдельные украинцы, а мы-то, оказывается, всегда были русскими, а мы вот это и забыли. Вот. Еще нас обвинят, еще нам скажут, а как вы могли, русские, допустить такое, чтобы нас вот так вот американцы обманули? Да как же вы могли нас вот не поддержать в какой-то тот стародавний момент и разрешить нам идти по этому скользкому пути, на котором, вот этой кривой дорожке, на которую мы вышли? Серьезно, они еще нас обвинят. И мы еще, ну, это наше свойство, мы еще почувствуем себя, ну, как бы вам сказать, действительно виноватыми отчасти. Скажем, да, действительно, а как мы так допустили? Как же мы потеряли нашу Украинушку-то в какой-то момент? Они такие, вот, вот, конечно. Так вот и будет. Уже обвиняют, пишет Алекс Бурков. Правильно, правильно. Мало внимания вы нам уделяли, конечно. Вот мы и обиделись, вот нам американцы-то голову и запудрили, вот. Как же вы нас бросили, а нам надо было выживать, я была молодая. Вот. Эти фотографии ничего не значат. 9.30, новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Главный спец по смене обуви в СИЯ 404 давно смекнул тему, вещая про Русь-Украину, пишет Лис Хитрый. Потянуть бы за язык европейскую четверку в Кремль на разговор по будущей войне Евросоюза, России, так сказать, обговорить будущее 35-й войны, ну, чтобы без иллюзий, пишет «Дело техники».
Здравствуйте, у вас радиовещание не воспроизводится из приложения и сайта, приходится слушать со сторонних сайтов. Это уже продолжается минимум неделю, пишет Сергей Бегалов. Решите, пожалуйста, эту проблему. Я, Сергей, вот только могу прочитать ваше сообщение, и, соответственно, если будут решать, то не я, я это не решаю. Но спасибо. Так. Что у нас еще? Чего мы не обсудили сегодня? Смотрите, переговоры, да. Что? Школу, да. Экс-глава Роскосмоса Юрий Борисов назначен сенатором Совета Федерации от Архангельской области, следует из указа губернатора. Хорошо, хорошо. Угу. Атом купил, пишет Сергей. Это вы про автомобиль? А он что, вышел в продажу, Атом? Серьезно? Я уже 100 раз спрашивал. А он вышел в продажу? Слушаю с сайта. Отключите VPN, пишет Юрий, по поводу того, что с сайта нельзя слушать. Сейчас те, у кого VPN слышали, можно, оказывается, слушать через сайт. Все работает хорошо с приложением, я только так и слушаю, пишет Сергей. Угу. Ну вот, оказывается, все работает. От Оскара до сенатора, пишет Андрей. И актер, и сенатор, и космос. Вот Борисовы молодцы, пишет Стас Лока. Но это разные, ну, понятно. Шутки принимаются. Но на всякий случай, просто кто не знает, это разные люди, и они не родственники. Был на собесе в Атоме, там очень глубокая еще разработка, пишет 506. Ну, давайте уже как-то быстрее, я не знаю, ну, сколько можно вот это глубоко разрабатывать. Лето скоро, отпуск, пора готовиться, пишет 56-й, простите. То есть это вот такая тема. Короче, надо сказать, что мы исчерпались с вами, дорогие друзья. Нам с вами нечего обсуждать, ничего не происходит. Ну а по факту, а что происходит? Происходит разговор между Трампом и Владимиром Путиным, и все, и больше ничего не происходит. И все вокруг этого бегают. Или все-таки Зикар, пишет Сергей. Ну, конечно, Зикар. Зикар — это спортивная такая машина. Вот. Давайте откровенно. Давай, про тачки говорим. Все, поехали. Про тачки. Погнали. Все, до свидания. Где отбивка? Вот она. Не прожал. Палец не прожал. Старый стал. Ну вот, про тачки. Смотрите, Зикар, классно. Нет официального представительства, нет сборки в России. Соответственно, мне это не очень нравится. Нужна локализация, официальное представительство. Классная тачка. Ли, классно. Нет официального представительства, нет сборки в России. Хотя бы локализация какой-то частичной. Плохо. Воя, классно. Есть сборка, есть локализация, есть гарантия. Молодцы, вообще круто. Вот надо в этом направлении двигаться всем. Все. Все, вот вам мое мнение. Поэтому локализацию, будьте добры, сделайте, и будет классно. Я вот ко всем обращаюсь. Да, мы так хотим. Скажите hello, Great Wall, открой все окна, пишет Игорь. Вчера... А, hello, Great Wall, открой все окна. Думаете, откроет, Игорь? Вчера автопилот Xiaomi задавил человека, пишет Алекс. Понятно, бывает. Xiaomi тоже классные тачки делают, у них там какая-то новинка будет автомобильная, вот, такой кроссовер, красивый, неимоверно, мне нравится. Я бы даже купил, но опять же, официально нет, представительства нет, локализации нет, никакого удовольствия в этом не вижу. Можем поговорить, электричка или гибрид? Я бы себе по городу взял электричку, если брать семье, мне кажется, надо гибрид. Угу. А как же Аита от Huawei, пишет Алексей. Ездил, ну, не то чтобы очень сильно понравилось, так скажу. Угу. Ну, нормальная машина, нормальная. Видел Зикар на казахстанских номерах. Хозяин говорит, можно через 3 года поставить на российский учет, пишет 56-й. Ну, может быть, может быть. Ну, они есть на учете на нашем, без всяких казахстанских номеров, и цена нормальная на них. С ними какая проблема? Это электричество? Вот. Удобно вам или неудобно. И второе, я говорю, нет гарантии, нет локализации. Без гарантии новая машина, ну, не знаю. Хотя, с другой стороны, как раз потому, что она новая, она, может быть, и не сломается. Ну, короче говоря, мне бы хотелось, когда я отдаю деньги, чтобы была гарантия на автомобиль. Вот, раз уж новую. Опять бабушка будет недовольна эфиром. Аккуратнее, Алексей, пишет твит. Нормально, я переговорил с бабушкой, она говорит, нормально, говорите про свои машины в целом, говорит, если уж очень сильно хочется. Ага, все будущие такси должны быть российскими, пишет Виталий. Да, локализованы в России производство. А базовые запчасти есть на эти машины? Хотя бы колодки, пишет Сергей. Я и говорю. Поэтому мне нравится вот все-таки идея с локализацией производства. Давайте с вами поговорим не про машины. Давайте про мотоциклы поговорим. Про машины все понятно, на самом деле. Все понятно. Есть гибриды китайские, они крутые. Надо смотреть, какие локализованы или какие очень хорошо уже на нашем рынке себя зарекомендовали брать и ездить. И не париться. Все, если есть деньги. Что касается тех автомобилей, которые у нас продаются сегментом попроще, да, там, ну, подешевле. Очень много разных прикольных китайцев, которые можно покупать, ездить. То есть на замену этим всем Polo, Солярисом и прочим. Полно машин выше крыши. Кроссоверы у китайцев классные, маленькие. Есть приятные, тоже можно кататься. Цены более чем адекватные по нынешнему рынку. Все, китайцы молодцы. Мотоциклы. Да, с мотиками все ясно. Китай доминирует, пишет Александр. Ну как доминирует, понимаете? Вот давайте так, давайте так. Кто готов предметно говорить по мотоциклам? У нас есть такие люди? У нас есть такие люди, которые предметно готовы говорить по мотоциклам? Кто у нас из китайцев? У меня Yamaha MT-07, пишет Евге. Да это как бы давно известная штука. Давно известная штука. Я вчера смотрел ролики про Ducati Monster 937. Но мне вот нравится, но и не нравится одновременно. Я не знаю. Мне в целом нравится Триумф. И вся вот эта вот философия Триумфа, естественно, мне нравится. И звук триумфский нравится. И я увидел, что китайцы сделали такой мотоцикл, называется Гаокин. Это типа Брикстон, они его еще называют в Европе. Якобы это австрийская разработка под британцев. На самом деле все делают китайцы. И это прямо прямая копия Т-120 Бонневилля. Со всеми звуками, вот этими, ну, у него приятный звук такой, благородный очень. И я прям, меня начинает ломать. Почему? Потому что я что-то зашел, начал смотреть, и там какая-то гарантия вроде на этот Гаокин есть. Что-то 2 года они дают. Ну, то есть новый мотоцикл. Но проблема какая? Это типа точная копия Триумфа. И ты думаешь, ну, а что это у тебя за мотоцикл? Ну, вы что, не знаете? Это точная копия Триумфа. Тогда уже Триумф надо было бы брать. Но Триумф неадекватных денег каких-то стоит, мне кажется, вообще абсолютно. Либо надо с рук брать у кого-то, кого знаешь, а кого ты знаешь, никого ты не знаешь. Надо брать, пишет Ники, надо брать. Видать, надоело таки жить, пишет Лис Хитрый. Да нет, это же такой мотоцикл, который, ну вот, в удовольствие себе покататься. Это не так, чтобы шарашить прямо, да, вот это вот все. Нет, это стиль больше, вот это... Видел Харлей электричку, странная штуковина, пишет текст кириллицей. Ну, Харлей меня как-то не привлекает, я вам честно скажу. Ну, хотя вот новые у них ничего такие, они над дизайном поработали, все, ну, интересно выглядит так, по-боевому эти мотоциклы выглядят. Классно, я бы ездил, в принципе. Есть что-то по полтора, они стоят все эти Харлей Дэвидсон, спортстеры новые, да? Но у меня какие-то сомнения относительно того, из чего они собраны. Мне кажется, что это что-то из-под катка достали и собрали по частям и сказали, вот он такой и был, вот примерно такой. То есть я очень сильно не верю в эти мотоциклы. Мне кажется, что все они разбитые и сгоревшие, и собранные вот буквально по деталям, для того, чтобы продать по какой угодно цене здесь. Вот. Мне кажется, они все завернутые в восьмерку, у них рамы и все в таком духе. «Харлей — это уже утиль», — пишет Ники. Ударенко был Триумф, пишет Алишер. Да, и не один. Я помню цены на Триумфы тогда. Я еще тогда думал, купить или не купить. Я помню Бонневиль, значит, Бобер. 750 тысяч стоил. Боже мой, 750 тысяч он стоил. И я такой, куда за мотоцикл 750 тысяч? Какой бред. Сейчас он стоит, мне кажется, 1,3 миллиона. Просто 1,3 миллиона стоит. Чё-то, кому он нужен? Кто его покупает? Кто-то покупает, ездит. Ну нет, 3 миллиона за мотоцикл, это уже, конечно... Ну понятно, что через пару лет мы встретимся с вами в эфире, и я буду говорить, и тогда он стоил 3 миллиона рублей, господи, что же я сделал? Сейчас уже 10. Мотики не для нашей погоды, пишет Иван Грейт. А вы считаете, что мы... Ну, в смысле, мотоцикл покупают для того, чтобы на нем утилитарно перемещаться? Это же по кайфу, это как кабриолет, не знаю. Я бы кабриолет с удовольствием взял автомобиль и ездил в нужную погоду, хоть у нас ее не так много, с открытым верхом. Просто в удовольствие себе, почему нет? Мне нравятся вот эти люди просто, которые такие... Это не для нас.
Ну, для кого не для вас? Ну, не для вас, ну да, хорошо. Ну, вот для нас реально метро есть. Это лучший транспорт в Москве. Без всяких разговоров. Метро, и если нужно быстренько от метро куда-то добраться, еще самокатик встал на него и поехал. Ну, это действительно так. Это действительно так. Это обалденный транспорт. Метро плюс самокаты. Кто с этим будет спорить? Никто не будет с этим спорить. А кто будет с этим спорить, это значит, что он нас пытается обмануть, обвести вокруг пальца. Все, все остальное это не очень утилитарно и кому-то нужно вообще-то. Куплю себе мотоцикл, когда перееду в частный дом у моря в Херсонской области, пишет Виталий. Хороший план. Да, по три, но вчера, а сегодня по пять. Ну понятно, Айрон Макс. Доброе утро. А во время эфира у вас что в наушниках, пишет МБ? Музыка какая-то приятная играет. Да. Серьезно. Шаман в основном. Просто, чтобы вдохновляться. Да. Я русский, я иду до конца. И я вот просто. А бабушка сейчас сидит, слушает Алексея и расстраивается, пишет Иван. Да почему она расстраивается? Она радуется за меня. Даже Харлеи делают в Индии. Хорошо делают. Индусы, индийцы. Кстати, у меня ко всем маленький, пятисекундный даже рубрика, чтобы вы понимали, она называется. Не индусы, а индийцы. Индус — это человек, который, как бы вам сказать, исповедует определенного рода религию, индуизм. Не индус, индиец. Индиец. Понимаете? Когда вы говорите индус, это все равно, что говорите там мусульманин или там православный. Эти православные делают мотоциклы. Христиане эти. Поняли, да? Индиец. Это проблема со всеми. Я знаю, что она прям на всех уровнях. Она со всеми экспертами на телевидении практически. Это проблема. Каждый раз приходится поправлять. Уже немножко устал. Нам надо выстраивать отношения с Индией. Давайте не будем называть их индусами в связи с этим. Всех. Потому что он может быть буддистом, понимаете? Соответственно, он перестает быть индусом в этот момент. Ну ладно, хорошо делают индусы. Рулят в производстве байков. Китайские байки хорошие, с гарантией 5 лет, но какая-то там не настоящая история. Харлей — это единственный настоящий байк, пишет Алекс. Да перестаньте, вы просто купились на рекламу американскую. В чем фишка Харлей, знаете, да? Пришли триумфы, начали теснить Харлей на американском рынке. Харлей говорит, мы сейчас умрем. Пришли к правительству, говорят, дайте денег. Те говорят, зачем? Они говорят, мы местное производство, нам надо спасти наше местное производство. Вот, иначе нас вытеснят бриташки со своими триумфами. Правительство дает денег, и Харли Дэвидсон вбухали все эти деньги в рекламу. Что у них самые лучшие мотоциклы на свете. Сняли кино, рекламу, все что угодно. Короче, все в маркетинг вообще. И все. И вы ездите на мотоциклы конструктива 50-х годов и до сих пор ими восхищаетесь. Вот. Это не очень хорошая история, на самом деле. Они вот сейчас только в последнее время начали более-менее обновляться. А так у них вот основная как бы фишка была Харли Дэвидсона — это реклама. Это не были самые лучшие мотоциклы, но они были самые разрекламированные. Вот. Это то же самое касается сигарет американских с ковбоями, вы помните, да, и все вот в этом духе. Это то же самое касается автомобилей Ford, которые, ну, далеко не самые интересные, но, тем не менее, разрекламированные так, что можно прям там Ford Mustang Shelby GT500 67-го года выпуска, единорог. Пол дороги угоняют Lamborghini, Ferrari, Porsche и молятся все на Ford Mustang GT500 Shelby, господи. Гаражное производство. Взяли Ford Mustang и форсировали его. Ну, что такое Shelby? Это вот маленький гараж спортивный, там, условно говоря. Ну, вы знаете. Эту историю вы уже знаете. Помню, помню, ковбои все эти, да, эти все Харли Дэвидсон и ковбои. Да. Очень много денег потрачено в рекламу. Поэтому Харли Дэвидсон — это, конечно, узнаваемый супербренд. Это как вот в часах Rolex. Да? Ну, как бы не знаешь, какие часы взять, бери Rolex. Потому что, а что еще брать? Ну, Rolex. Правильно? Если часы, то Rolex. А что еще? Вот и все. Мотоцикл — это, конечно, хорошо, но еще спецобувь — отличная штука. Вчера видел очередную аварию. Сейчас, наверное, этот мотоциклист жалеет, что сэкономил, пишет Федоров. Да, согласен с вами. Почему-то экономят на экипе, особенно экономят на ботинках. Вот мотоботы почему-то игнорируются людьми. Не знаю, с какой целью. Вот, наверное, ноги не очень жалко просто, и все. Доброе утро, я с детства на мото, скажу так, сам это прошел. Надо покупать мотоцикл тот, на котором ты не смотришь, стоя на светофоре, и думаешь, что у него калач, тачка, ты вроде купил супернадежный мотик, это все, что мы держим. Эд, я ничего не понял. Что-то слиплись сообщения. Надо покупать мотоцикл тот, на котором ты не смотришь, стоя на светофоре, и думаешь, у него калач, тачка. Что такое калач, тачка? Крутая тачка, может быть? А ты вроде купил супернадежный мотик. А, все, я расшифровал, Эд. Короче, мотоцикл нужно брать, который понтовый. Понтоваться, потому что мотоцикл никто в утилитарных, утилитарно не покупает. Мотоцикл это понты, ты берешь понты. Все, я понял, это как со спортивными автомобилями. Когда говорят, ну и куда на нем ездить? Никуда. Никуда на нем не ездить, он никуда этот автомобиль не едет, и вообще на нем неудобно, и вообще ты устаешь, и вообще лучше было бы 10 тысяч раз поездить на общественном транспорте. Но у меня есть, а у тебя нет. И все, это вот игрушки, это мальчишки играют в игрушки. Да. А часы наши, Заря, тоже норм, пишет Дмитрий. Ну, Зарю не знаю, знаю наши часы Восток. Восток. А как тебе мотоботы помогут в том, что ты летишь на 10 метров вперед кубарем, пишет Стас Лока. Ну, вот, например, ты летишь на 10 как это, метров кубарем с оторванной ногой и без оторванной ноги. Мне кажется, вот так помогут мотоботы. Вот. А что там с надувными жилетами, подушками для мотоциклистов, пишет Айрон Макс. Не слышал такого. Вспоминаю наш восход. Урал вообще был как танк, пишет Татьяна. Сори за текст. Да-да-да, это ничего, я все уже понял. Терминатор гонял на Харлее, пишет Алекс Зов. Естественно, он же в Америке. Он прибыл в Америку, ему нужна была Сара Коннор. Вот, он поэтому так и гонял. Вот, потому что... Стопу не оторвет, сам видел оторванную из-за экономии, пишет Александр. А что-то, может быть, и не хочется мотоцикл, если честно. Вот что-то я подумал, может, и не хочется мотоцикл. Может быть, и действительно машина нормально тоже, кстати. А на чем гонял Джон Коннор, пишет Сержо. А с оторванной... У него, по-моему, была Ямаха какая-то маленькая такая. Не помню, как она называется. Манки, что ли, она называется, Сержо. Что-то такое. Джон Коннор, пацан там. Помните, мотоцикл у него был маленький такой, мопедного типа. Кто помнит, как называется? Они даже, по-моему, до сих пор производятся. Так в том-то и дело, что тот мотоцикл перекатился через капот, а ножка... болталась, пишет Федоров. Honda SRF. Honda VRF 1200, пишет АЕ. Не, подождите, там что-то мелкое было. Маленький, маленький Джон Коннор, когда он еще щегол. И за ним на мотоцикле, значит, на, ну, собственно, на Харли Дэвидсоне, по-моему, Фэт Боб там у них, гонится этот терминатор. А он на какой-то вот такой вот пердушке. Не помните? Ну ладно. Мой мод Honda CRF 125 кубов. А, вот, вот это больше похоже. Потому что 1200, какие там 1200? Ну-ка, сейчас посмотрю. Ну и что вы думаете по поводу мотоциклов? Что, вы на китайцах ездите? Нравится вам или нет? А, я себе другой представлял мотоцикл. То есть у Коннора был этот... Кросс, ну, кроссовый такой, скажем, мотоцикл, понятно. Я езжу на Фокусе 3, тюнингую его, вытягиваю мощность понемногу, этим рад. Не заменю его только на китайца. Заменю его на китайца, конечно же, подкопив, пишет Сергей. Мой мод для меня, а не для понтов, злой двухтактный красач. По грязюкам, по бездорожью, да и в городе нет-нет, прохватишь где чуток, распугивая прохожих всяких животных. А зад возить автомобили, пишет Торгалак. Это, Торгалак, только, пожалуйста, это вот эти вот пердящие красачи по дорогам ездящие. Я ко всем обращаюсь. В спальных районах этого не делайте. Я вас умоляю, пожалуйста, не делайте этого. Это ужасно. Ужасно. Но я сейчас заметил, больше всего жути нагоняют это вообще на 50-кубовых, разобранных. Вот они просто вынимают из них выхлоп. Вот эту вот систему выхлопную. Как же они называются? В скутерах. Вот просто 50-кубовая. Самое вот ничто вообще. И ведь подростки, значит, разбирают их и начинают устраивать какой-то стенд-райд, или как это называется, на этих вот скутерах разобранных. И пердят так, что ну на всю округу. То есть вот из этих 50 кубов противнейший звук вот этот. Просто и он мимо едет со скоростью 40 км в час. Вот. Ор стоит дикий. Я не знаю, что с ним делать. Ну, хочется догнать, действительно. Причем можно, реально можно догнать. Что между ног, то не транспорт, пишет Андрей. Да, на скутере ночью тело уже какое-то, ну, просто утомили, пишет Едо. Да, да, вот эти скутеры разобраны, это такое скотство, это такое, такое гадство. На них, кстати, и водительское удостоверение-то особо, по-моему, не надо. Или с какого-то года у нас появилась необходимость в том, чтобы была категория открыта. Ну, вот это прям самое примитив. То, что покупаешь там за 50 тысяч рублей, просто снимаешь выхлопушку и пошел на нем ездить. Одни на заднем колесе в основном ездят. Да, да, ездят на заднем колесе, изображают, что они все очень лихие водилы, все в таком духе. Сейчас жути нагоняют Mercedes и BMW, которые себе переделали типа под крутую выхлопную систему на любом прямом участке, они выжимают из своей машины, все. Гул стоит на всю округу, пишет Финист. Да, я вижу старые АМГшки многие с, ну, не самым хорошим выхлопом. В том смысле, что они не ставили ну, выхлоп как есть, как он, как, какого-нибудь качественного производителя, чтобы он и громкий, и красивый был. А они просто, мне кажется, снимают там каты, ну и просто пробивают все, что можно. Ну, то есть оставляют эту трубу. И эта труба, она орёт, вот как какой-то ведерный звук у нее абсолютно всегда. И вот у АМГ-шных движков у них еще такой хрюкающий сам по себе звук. Да? И вот это вот всю эту пердящую трубу я такое видел. И мне всегда интересно, сами люди, которые сидят за рулем в этих автомобилях, они как себя ощущают. Но я понимаю, один раз это услышать, просто мимо проехал там, да, прогремел. Но он-то это постоянно слушает. С ума сойти. Я бы в наушниках, что-то вертолетное бы взял себе, да. Вот, только в наушниках бы на таком ездил. Не для понтов, а для души, пишет Эд. Во-во, машины с попкорном, это жуть, пишет Серджо. У меня была машина с попкорном, М4 Competition, вот, но там стояла полностью весь выхлоп Акрапович титановый. Вот, у нее был, ну, реально зверский выхлоп, ужас. В какой-то момент настолько утомивший меня, что я его стал закрывать. Там была возможность его открывать-закрывать. Вот, я стал его закрывать и просто на закрытом ездить. Всегда. Потому что если не закрываешь, то это было такое вот что-то. И потом ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба! Ба-ба! Вот. Я уверен, что вы эту машину можете в Москве еще встретить. Реально, просто запомните. М4 Competition, прошлый кузов. Такая желто-песчаная. Желто-песчаный цвет. Вот. Когда она у меня была, у нее еще наклейка сзади была. Сена Edition. Типа как у Сены, у Айртона Сены. Вот. Вы ее можете встретить, мне кажется. На черных дисках такая. Что за машина, что за машина. Вот вспомнил. Захотелось даже вот этого адреналина. Не, машина очень хорошая. Очень хорошая, но очень страшная. Невероятно страшная. Это ты просто в пятерочку за молоком сгонял, пишет Александр. А зачем такие эксперименты, пишет Лена. Да это не зачем. Это, как сказать... Любишь машины, это называется, знаете, и вот начинается. И где-то когда-то раз, а чё бы не купить? И взял, и купил, и понеслась. Цвет металлик? Нет-нет, в том-то и дело. Глянцевый, жёлто-песчаный цвет, он называется Дакар. Да? То есть, да-да-да, такой песчаный, ну, как бы под песок больше. Да? То есть не вот этот желтый металлик такой, вот мне не нравится этот цвет у BMW, желтый металлик традиционный. И не желтый Racing Yellow, как-то так у них там называется, я уж не помню, как он правильно называется, а вообще редкий Дакар. Дакар Гелп, вот это называется. То есть цвет Дакар. Редкая тачка, очень хорошая была, конечно. Она вроде живая, я ее не видел, чтобы ее продавали. Я думаю, что вот этот парень, который ее купил, он на ней до сих пор гоняет. Вот. Когда на трассе, ну, либо уже как бы, мы уже никогда не узнаем ни о нем, ни об этой машине. Когда на трассе 1000 с таким выхлопом проедешь, начинаешь ценить тишину, шумку, хорошую аристократическую музыку. Ники, так это и произошло. Я в Питер съездил туда-обратно. И такой, да ладно, уже, наверное. Уже, наверное, я наигрался. Мне, наверное, уже хватит. Вот, так что если увидите этого парня... Вот, на этой машине. Вы ему привет от меня передавайте. Типа, знаем, знаем. Там рукой ему помашите как-то. Все такое. После такого и на Зикар легко пересесть, пишет Сослока. Я прокатился на Зикаре, это спокойная, понятная машина, вот, с прикольной электрической тягой. Мне все понравилось. Мне единственное, что не нравится в Зикаре, что они у нас не локализованы и официально не представлены. Если бы они были представлены и локализованы, я бы купил Зикар. Говорю вам честно, я бы купил бы и ездил бы. Но они не локализованы, не представлены, поэтому я очень сильно сомневаюсь, что мне это надо. 10.00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.